Здравствуйте, товарищи. Спасибо, садитесь. Тяжело уже стало.
Четвертый курс.
Конечно. На пенсию пора. Значит, у нас с вами приближается экзамен. Сегодня у нас лекция будет посвящена культуре. Следующая лекция 21 числа нации. И последняя лекция 28-го цивилизации. На этом курс заканчивается. А дальше у нас с вами экзамен. На экзамене вы выбираете из того перечня вопросов, которые есть в программе, два вопроса, какие вам нравятся. Дальше вы на экзамене напишите два листочка по этим вопросам. Один на один, один на второй. Я посмотрю на то, что вы написали, исходя из того, что письменная культура выше, чем устная. Но я не ограничусь изучением этих письменных источников и поспрашиваю вас, в зависимости от того, что вы написали, поспрашиваю по тем вопросам, которые в курсе были. Ведь, разумеется, чем лучше написаны эти ваши маленькие работы, ну, тем меньше я буду спрашивать. Я имею в виду именно лучшее, не в том смысле, что больше. Когда больше, ведь можно больше наловить, правда? Вот, что касается опыта, опыт показывает, что историки сдают философию хорошо. Лучше даже сказать отлично. Не думаю, что вы будете исключением. Значит, тема сегодняшней лекции – культура. Культура. И я даже вас не спрашиваю, что это такое, потому что как только я кого спрошу, мне сразу, вместо того, чтобы сказать, что это такое, сразу начинают объяснять, что существует 500 определений культуры. Вообще вопрос количества – это второй вопрос. Если 500, то, по крайней мере, дайте хоть одно определение. Я знаю только одно определение. После того, как я его сформулировал с тем, в разговоре с тем, с кем мы общаемся по этому вопросу, он больше никакие 499 не предлагает. Это не вызывает никаких вопросов, мы на этом останавливаемся. Поэтому определение культуры очень простое. Это накопленный опыт человечества. Материальный и духовный. Вот что такое культура. Накопленный опыт человечества. Материальный и духовный. Это и есть культура. Соответственно, этому определению различают материальную культуру и культуру духовную. Давайте мы сначала остановимся на материальной культуре. Ну, вы как историки лучше меня знаете, что когда нас интересует материальная культура того или иного времени, мы начинаем изучать материальные остатки той жизни, которая была в то время. Правильно? Какие там находим? Амфоры, черепки, находим остатки строений, находим средства производства. И это самое главное. Потому что самое главное – это те средства, с помощью которых создавались другие предметы. Вот Гегель пишет, что средства выше, чем даже чем те цели, с помощью которых или которые достигаются с помощью данных средств. То есть средства производства, они используются не в одном акте производства, они постоянно используются. И вообще развитие производства материального зависит от тех средств, с помощью которых добываются материальные блага, от тех средств, с помощью которых предметы природы превращаются в предметы потребления людей. По Помните, мы с вами как определяли производство? Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производительные силы – это люди, работники, рабочие и средства производства, с помощью которых они работают. Поэтому главная составляющая материальной культуры – это производительные силы. Сам человек в этом смысле тоже материальный предмет культуры. Есть культурные люди, которые впитали в себя опыт человечества, а есть люди, которые недостаточно впитали или впитали не тот опыт. Поскольку опыт человечества, когда вот такое дается определение, материальный, духовный, имеется в виду в том числе и извлечение тех уроков, которые человечество получилось. В самом начале дети, когда дотрагиваются до чего-нибудь горячего, они получают такой опыт, что не следует хвататься за утюг. Причем обычно разговором убедить очень трудно. Зато очень быстро потом это усваивается, когда непосредственно происходит соприкосновение. Так что главными элементами материальной культуры являются средства производства. Это здания, сооружения, которые входят в водопровод, построенный рабами Рима, как известно. Так, это храмы, различные культовые здания, это жилища, это дороги, мосты. Это то, что сегодня называют инфраструктурой, то есть все то, что сотворено руками человека, с одной стороны, а с другой стороны, то, что его окружает, как уже внешний очеловеченный мир, как очеловеченная природа, окультуренная. И если вы возьмете не вообще все производство, а возьмете сельское хозяйство, то там слово «культура» буквально применяется по отношению к тем растениям, которые возделываются. И возделываются именно человеком. Они выделены уже из другого растительного мира, и без человека также не существует, как домашние кошки и собаки, без людей. Где вы видели дикорастущую пшеницу? Или можно сейчас найти дикорастущую рожь? Или дикорастущий ячмень, или овес. И тем не менее, это все время воспроизводится, культура. И эта культура земледельческая, так прямо и называется. Какие мы посеяли сельскохозяйственные культуры? Ячмень, рожь, проса и так далее. Что делать из проса? Сейчас мы проверим. Кто знает? Какую крупу? Насколько близки мы к сельскому хозяйству? Крупу какую из проса делают? Кто в деревне родился? Поднимите руки. Я знаю, что из проса делают пшено. Некоторые думают, что пшено растет. Пшено не растет. Точно так же, как манная крупа, которую делают из твердых сортов пшеницы. Потому что есть твердые, сильные и мягкие. Из мягких делают обычную муку, а из твердых и сильных сортов изготавливают макароны. И из таких твердых полупрозрачных зерен пшеницы специальной культуры делают манную крупу. Если вы посадите косточку вишни, то вы вырастите, конечно, вишневые дерево, и можно будет эти вишни есть. Но если вы посадите косточку яблока от яблока, то вы получите дикую яблоню. И все знают, что для того, чтобы яблоня была культурной, то есть чтобы она давала сладкие крупные плоды, нужно эту яблоню привить. И после как привьют, обычно, собственно, вот то, что выросло из семечка, срезается, а остается вот этот культурный подвой, который потом превращается дерево. Иногда бывает по-другому. Вот у моего коллеги долго росла яблонь-дичок на участке. Большая, развесистая, высокая, сильная. Потом они взяли и привили с одной стороны яблоню культурную.
к этому дичку. И с одной стороны были яблоки дикие, а с другой стороны были огромные красивые яблоки. Яблонь иногда прививает и не на яблоню, а на рябину, например. Иногда смешивают сорта, вот вы знаете, что такое черноплодная рябина. Это некий гибрид чего? Вишни и... А листья у черноплодной рябины такие же, как у вишни. А по виду ягода такая же, как рябина. А по цвету такая, как вишня. И так далее. Ну, я в эту тему не буду дальше углубляться. Я думаю, что все усвоят и все запомнили, что, безусловно, наличие различных культур сельскохозяйственных, точно так же, как сельскохозяйственных животных, это тоже результат большой деятельности человека, результат накопленного опыта. И, конечно, есть, так сказать, очевидное родство между диким кабаном и свиньей. Но они очень отличаются, правда? И, естественно, свиньи в неволе жить не могут. Ну, диких коров, я думаю, просто нет. Хотя можно наблюдать в предгорьях Кавказа, как прямо по склонам бродят такие небольшого размера коровы и пасутся все спокойно, значит, пощипывая травку. И вверх, вниз, так сказать, они спокойно перемещаются. Конечно, утки дикие и утки домашние отличаются. Правда? И очень сильно. Это касается и других животных, которые живут с человеком, и которые тоже результат большого длительного развития, совместного развития человека и этих животных. И, соответственно, преобразование рода этих животных под воздействием человека. Конечно, если вы посмотрите на рысь, а можете на тигра посмотреть, конечно, вы видите, что тут что-то есть кошачье. Но все прекрасно понимают, что одно дело погладить кошку, другое дело попробовать погладить рысь. Это разные, так сказать, дикие животные и домашние. Все знают, что собаки произошли от волков, но волкодавы уничтожают волков, а волки, если поймают, загрызут собак и так далее. То есть... Если мы посмотрим на окружающий нас мир, то окружающий нас мир, он уже преобразован. И дикая природа, которой не касалась рука человеческая, она все больше и больше отступает куда-то вглубь Земли. Потому что уже над Землей летают спутники. Все участки Земли сфотографированы, по крайней мере, то есть нет такого участка земли, в отношении которого не интересовались, с одной стороны, представители Соединенных Штатов Америки, военные, с другой стороны, России, а нет ли там каких ракет. Как известно, одним из достижений военной культуры являлся у нас поезд, железнодорожный состав, который возил баллистическую ракету. И при той разветвленной сети, которая у нас есть в СССР, была... Каким-то образом засечь, сфотографировать, определить, где находится эта ракета, было совершенно невозможно. Этот состав в нужный момент преобразовывался, так сказать, в настоящий полигон. Стартовый комплекс. Механическая рука отводила в сторону провода. Поднималась ракета, а ракета проводилась в таком вагоне, в котором просто было не столько осей, чуть-чуть побольше, имея в виду нагрузку. И соответствующее полотно было укрепленное. И известно это было только генеральному секретарю и, так сказать, тому, кто являлся верховным главнокомандующим. И Горбачев, как настоящий изменник Родины, выдал маршрут, по которому ездил этот состав. И, соответственно, он превратился в ничто. Потому что
Как только зафиксировано место и траектория движения, с этого момента можно считать этот объект несуществующим. И он, естественно, на него будет нацелены соответствующие средства, и он в первую очередь, так сказать, пойдет жертвой использования этих самых средств. Недавно я прочитал в российской газете, что снова у нас готовится план в связи с вот этими большими затратами на изменения в военном производстве, что снова собираются сделать такой эшелон и снова сделать так, чтобы никто об этом не знал. Остается только понадеяться, что никто из тех, кто знает, не выдаст снова это нашим вероятным противникам. А вы знаете, как было построено посольство американское в Москве? Американцы очень тщательно все обследовали, свое посольство, чтобы не было там никаких жучков. И никаких жучков они там не нашли. Прекрасно там заселились. А Бакатин, который был тогда председателем КГБ, выдал секрет американцам, что сама форма этого посольства представляла собой антенну. В газете «Народная правда» была большая статья, на кого работает Бакатин. Да, конечно, печальная судьба страны, когда те люди, которые должны ее защищать, потому что КГБ – это комитет государственной безопасности, заботится о безопасности прямо противоположного государства. Я думаю, чуть-чуть пораньше обязательно бы его расстреляли, так же, как и Горбачева расстреляли, так сказать, не задумываясь. На всякий случай он отпраздновал 80-летие в другой стране. Можете себе представить? Человек, который был президентом, отпраздновал в Англии. Это говорит о том, что он и сам понимает, что он здесь чужд. Мне как-то приходилось читать лекцию, вот так, как вам, для немцев, которые приехали к нам в университет, и они всем интересовались. Я им рассказывал про ситуацию в России, ну и рассказывал про предательство Горбачева. Они внимательно очень слушали, лекция им понравилась, они спрашивают: а вот вы рассказываете про Горбачева, он же лучший немец. Я говорю: вот видите, так и есть, он лучший немец и худший русский. Это одно с другим вполне увязывается. То есть все, что создано руками человека, и то, что служит следующим поколениям, служит следующим поколениям, можно рассматривать как материальную культуру. А то, что не может служить следующим поколениям, построили дом, он рассыпался. Значит, этот дом в материальную культуру не входит. Вот мы сейчас наблюдаем, что если дом развалился, это о чем говорит? Это значит новый дом. А если дом не разваливается, это о чем говорит? Это старый дом. Правильно? Вот Таврический дворец вот не разваливается. Не разваливается Смольный собор. Исаакиевский не разваливается. А Горьковское вот метро развалилось, убило людей. Нет, нет, это не на Горьковской убило, на Стенной площади, да? Вот таких три станции. А вы придите к метро Василеостровской. Вот высокая культура этих людей, которые подставки сделали под крышей, там такой же типовой проект. То есть он должен тоже убить людей, если бы не эти подставки. Наскоро эти подставки сделали, когда народ погиб. И так вот подставки стоят. У нас очень бедный город. Чего только у нас не строят. И башни, и бесконечное количество домов для тех, у кого есть бесконечное количество жилья. А вот у станции Василеостровского, видите, что там делается? Еще арматура просто взята так крест-накрест, чтобы сделать эти подставки, чтобы они еще кого-нибудь не задавили. Вот эти крышки, которые есть у станции метро. Можете себе представить, чтобы при царе такое было построено? Царь бы сразу, наверное, распорядился повесить тех, кто такое построил. Ну, а Петр Первый наверняка бы порол плетьми таких строителей. Но это относится вот к материальной культуре. Но если мы возьмем духовную культуру, что туда входит? А все, что создано человечеством в области духа, туда входит, конечно, и религия. Безусловно, это часть культуры. Туда входит, безусловно, наука. Туда входит и то, что почему-то называют уже в узком смысле культурой,
хотя на самом деле речь идет об искусстве, да? Причем физическая культура в этом смысле тоже может рассматриваться как часть духовной культуры, в том смысле, что есть люди, которые знают, как надо тренировать человеческое тело, чтобы оно было красивым и чтобы приносило это пользу человеческому организму. То есть это некая пограничная такая часть. С одной стороны, само по себе развитие человека, так сказать, скорее это явление материальное, но наука о том, как человека развивать по существу, является уже принадлежностью духовной культуры. Поэтому у нас есть вот институт Лесгофта, институт физкультуры. И есть институт военной физкультуры в районе метро Выборгская. То есть все, что имеется в области духовного развития, все составляет духовную культуру. В том числе все книги, которые, с одной стороны, материальные объекты. Конечно, книга – материальный объект, можно на нее поставить утюг. Я, например, недавно наблюдал, как симпатичные молодые женщины объясняли, как из книги сделать, из хорошей толстой книги, сделать шкатулку. Сейчас это очень распространено. Надо взять вот так, сначала заклеить все вот по торцу клеем, чтобы было прочно, а потом вырезать. Ну, открыть крышку книги и вырезать. Текст вырезать, а там не беленькое оставить. Вот когда это все будет вырезано, потом можно будет это все раскрасить, покрасить, и будет хорошая, отличная шкатулка. Это культурное развитие или это хуже, чем вот люди просто фашисты взяли и сжигали книги, просто сжигали. Это же хуже фашистов. Выступают по телевидению, в интернете сколько угодно вы найдете таких рецептов. Как взять книгу? И поиздеваться над тем, что является вообще памятником культурного развития человечества. И люди смотрят с интересом. Значит, книга, как материальный объект, является носителем, конечно, чего? Носителем или науки, достижений науки, если это научная литература, или достижений художественных, если это книга художественная, относится к беллетристике. Мы с вами знаем, что есть три формы постижения мира. Это постижение мира религиозное, фантастическое, отношение людей представляет как отношение на небе. Это постижение мира через образ, в образах, это искусство. И высшая форма постижения мира в понятиях. Поэтому книги являются носителями всех трех форм постижения мира. Есть религиозные книги, к числу которых относится Библия. Она в свое время, поскольку в религиозной форме вообще шло духовное развитие, прежде всего в религиозной форме, поэтому на, скажем, на Библию и на другие, скажем, книги соответствующего времени, когда это было прогрессивно, надо смотреть просто на памятники духовной культуры. Ее очень полезно читать. У меня была такая очень смешная ситуация. Мы работали на субботнике, и вот в Саблино, в поселке Ульяновка. И вот туда заявились свидетели Иеговы. Они ходят у них под мышкой. Соответствующие книги. Вот они ходили, спрашивали у моих коллег. А коллеги сказали, идите к Михаилу Васильевичу, он Библию читал. Вот они ко мне пришли, здрасте, здрасте. А вы действительно Библию прочитали? Да, ну и как? Я говорю, очень интересно, очень полезно. Я говорю, а вы действительно свидетели Иеговы? Они говорят, да. Я говорю, и видели его? Они говорят, нет, я такой же лжесвидетель. Какие же вы свидетели Иеговы? И что, если вы не видели? И они так книжки под мышки побежали. То есть тоже культура нужна, общение с этими людьми. Мне приходилось беседовать с некоторыми товарищами, которые находятся в области религии, но, так сказать, в отношении культуры довольно слабоваты, потому что вот однажды мы ехали вместе с Попиком из Москвы в Ленинград.
Он всякие религиозные книги держал, много у него было там загружено. И вот мы разговорились и выяснили, что Библию они не читают. Я говорю, ну, нам это знакомо. У нас, например, марксисты не читают «Капитал» Маркса. А у вас не читают Библию, это понятно. На некоторые вопросы он никак не мог ответить. Ну, вот, например, Бог, он же пообещал, что если вы вкусите от яблока познания, из дерева познания, то вы умрете. Было такое? Написано? Написано. А они вкусили, и никто не умер. Как-то так непонятно позиция тут первого лица. Как-то, если не собираешься это делать, так и не надо обещать. Это раз. Во-вторых, за что разгневался Бог? Что вот эти люди, Адам и Ева, хотели стать как боги. Это довольно странно выглядит, потому что Бог вроде один уже, когда Библия, да? Но они как мы, как боги. Как боги. А дерево-то было, которое добра и зла. То есть вот тот, кто вкусил, тот будет отличать добро и зло. Значит, Бог, видимо, планировал создать таких людей, которые были бы как животные, как волы, как свиньи, как овцы. Это же как раз стадо. Он же пасет это стадо. Вот это стадо не должно различать, что добро, а что зло. Потом вот и кадровая политика довольно сомнительная у него, потому что он понабрал таких сторонников, которые там трижды ему изменили в течение одной ночи, отступились от него. Ангел падшим один оказался. Но если у нас не могут подобрать кадрового, подобрали этого министра обороны, он оказался жулик. Теперь как-то вот стыдно его и расстрелять. А надо бы. И все, говорят, как бы он хороший, просто все его окружают, вот не те люди, а все подпись везде Сердюков. Кто такой падший ангел? А? Дьявол. Вот, значит, создавал Бог, все хорошее, и дьявол появился. Попытки представить Бога как совокупность всех реальностей, еще Гегель раскритиковал. Он сказал, если вы представите Бога как совокупность всех реальностей, то реальность это же, она содержит и отрицание. Поэтому совокупность всех реальностей это совокупность всех отрицаний. Дальше он не продолжает. Дальше и так понятно, что это дело. Ну, это вот, так сказать, Ветхий Завет. В Ветхом Завете можно увидеть, как разгневался Бог на народ Израилев, потому что они беременных женщин и детей не уничтожили в одном из городов. Как это вы, народ мой, Израилев, оставили в живых этих беременных женщин и детей? Сегодня бы это назвали политикой геноцида. Поэтому особенно вот заметно, что Ветхий Завет старается, так сказать, не давать читать особенно. Давайте, дескать, вот Новый Завет. И в Новом Завете такие же странности можно найти. Например, приходит женщина к Христу, который перед этим распространялся насчет того, что есть вот дикая ветвь и культурная ветвь. У нас по культуре лекция, да? Вот есть культурная ветвь, лозы виноградные, а есть дикая. Культурная ветвь – это народ Израилев, а все остальные народы – это дикая лоза. Но, тем не менее, религия распространилась на все народы. Все народы должны этому самому Христу относиться как к своему Богу, несмотря на то, что он четко очень разделяет дикую и культурную лозы. И вот к нему приходит женщина и говорит, спаси мою дочь, дочь ослепла. Он же, это сейчас нынешние религиозные деятели никаких чудес не делают, им вот на слово надо верить. Ну, допустим, Христу мы бы поверили, но он на слово как раз не предлагал верить. Он чудеса делал, вот вас исцелил. А все посмотрели, как он вас исцелил, и поверили. А сейчас никого не исцеляет, говорит, верьте нам. Ну, мы уже народ такой, ученый, знаем что-то. Веришь, веришь, потом сколько уже обманули народу, опять верить надо. Некоторые даже правительство народного доверия предлагают, как КПРФ. Всех обманывали еще 20 лет и говорят, давайте сейчас сделаем правительство народного доверия. Вот вы доверитесь правительству, которого вы не знаете.
Я думаю, вы не доверитесь после этого опыта, культурного опыта, накопленного опыта человечества.
И вот приходит женщина, мать, с дочерью, говорит, исцели мою дочь. И что отвечает Христос? Он говорит, так у меня не хватает хлеба для людей, так что я псам буду его давать.
А женщина говорит, так если это твой пес, ты что, позволишь ему умереть? И тогда Христос говорит, ладно, я вылечу твою дочь. Женщина, ты права.
Вылечит. Только ведите себя, как будто вы пес, и тогда я вашу дочь вылечу.
Как вам нравится такой моральный кодекс? Поэтому я думаю, что вот книга, Библия, как памятник культуры, очень ценная, чтобы можно было из первоисточника знать, чему, так сказать, это посвящена книга, и чему она учит, и кого она воспитывает. Вот так вы сидите здесь, студентка Санкт-Петербургского государственного университета. А на самом-то деле вы раба Божия. Хотите быть рабой? Рабыней?
Хотите?
Нет? Так вы и крепостной не хотите, а вы же рабой, рабой-то не знаю. Но есть люди, которые хотят быть рабами. А вы тоже хотите быть рабом Божьим? Вот моим вот рабом вы не хотите. Потом странные люди. Богу они служить готовы, которого нет. А вот, скажем, родине не хотят служить некоторые. Классу не хотят служить передовому. Удивительно. И такой способ хороший. Вы посмотрите, как все преступники жертвуют на церкви. И какие они создают кладбища хорошие. Они на это денег не жалеют. Сначала отнимут у вас, а потом на эти деньги построят церковь. Потому что черт его знает потом, что будет после смерти-то. Вы, кстати, все крещеные? Я-то лично крещеный, я не боюсь. Ну вот, вы не крещены? Ну вот, беда. Еще не поздно, сейчас многие крестятся. Я тут знаю коллег и профессоров, которые крестятся вместе с женой. Это удивительно. Но тем не менее, все религиозные книги с тем содержанием, которое есть, они отражают то развитие, которое было, поэтому они относятся к области культуры. Правильно? Соответственно, и блуждания человечества в области науки тоже относятся к области культуры. Правильно? Если были ошибки, если бы раньше полетели в космос, то и смотрели бы, где вот эти три слона, на которых стоит Земля. А сейчас смотрят, так сказать, вот вокруг облетают Земли. И, конечно, теперь легко усвоить, что Земля представляет собой. Но, конечно, не точный шар. Но, во всяком случае, фигуру близкую по форме. То есть все, что создало человечество, в том числе и блуждания, и ошибки человечества, это же опыт. Правильно? Если сделаны какие-то ошибки, надо знать, куда не надо ходить. Если только знать, куда надо ходить, то еще не получишь достаточного уровня культуры. Еще культура должна состоять в том, чтобы знать, чего не делать. Правда? Тем более право, как мы с вами знаем, оно тоже относится и к культуре. Право прямо говорит, вот сделаешь не то, что надо, или сделаешь то, что запрещено законом, будет наказан. Там на том свете это наказание еще неизвестно будет, не будет, а тут будет точно. Если поймают, конечно. Не всех поймают. Вот сейчас новая стрельба в Новом Орлеане. Никого не поймали. Какая культура полицейская, нам рассказывали, что в Америке, ну такая культура. И что? Стрельбу открыл, парад идет, пора. Причем День Матери. 400 человек идут парадом, кто-то там выходит и стреляет по тем, кто идет в параде. У нас, конечно, низкая культура, но до такой степени это не доводит. И все считается, что там высокая культура. Как были они людьми, как вот заселились с этими, со своими пистолетами и с оружием, так и сейчас они в таком же положении. Чуть что палят. И некоторые начали учиться от них. Чуть что вытаскивать пистолет или муляж пистолета. В том числе деятели культуры, как недавно один из деятелей культуры, известный музыкант, первое, что сделал, когда наехал на велосипедистку, выскочил с макетом, говорят, с муляжом пистолета. А когда на вас наставят пистолет, вы как будете думать, это муляж или не муляж? Ну, люди военные обязательно, так сказать, выбьют этот пистолет и сломают ему руку, уж для, как минимум. А, или вообще прибьют, имеющие соответствующую культуру. У нас такой культуры нет. Мы, наверное, будем думать, что сейчас нас застрелят. И, соответственно, себя будем вести. Некоторые скажут, стреляй, сволочь, в соответствии с своей культурой. А другие заплачут и будут рыдать и просить пощады у тех, кто их унижает. Вот народ, который не попал под иго Наполеона и пришел в Париж, на то место, откуда пошли завоеватели, один раз, второй раз, который пришел в Берлин, туда, откуда пошла фашистская чума, и раздавил эту фашистскую гадину. Это народ высокой культуры. Я правильно понимаю? При всех слабостях, недостатках и так далее. Народ, который остановил татаро-монгольское иго, оно дальше в Европу не прошло. Это тот же народ русский. И все нас некоторые ищут. Народ, который освободил крестьян в 1861 году, причем за то, чтобы их освободить, выступали представители даже правящего дворянского класса, восстание декабристов, это тоже народ высокой культуры. А народ более низкой культуры, который в 1862 году только от рабства избавился в Соединенных Штатах, как известно. И все нас хотят учить демократии. У нас такое в голову не приходило, чтобы женщинам не давать право голоса, когда вообще устанавливались демократические нормы. А в Америке совсем недавно женщины получили. И вообще у нас царицы были, между прочим, очень просвещенные и очень уважаемые. У нас и жены-то царицы, тоже уважаемые в семьях. Еще неизвестно, кто там глава. В разных семьях по-разному. У меня, например, в семье точно мать была глава, а не отец. Это я точно знаю. И он точно знал. Из того, что культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный, вытекает, что вот культура классового характера не имеет. Вот мы все время с вами говорили об идеологии, что она носит классовый характер. Мы говорили о том, что гуманитарные науки тоже они связаны с интересами, обслуживанием интересов известных классов. И только тогда в науке проводятся действительные идеи, истинные, когда эта наука становится на службу прогрессивному классу. Единственный класс прогрессивный заинтересован в том, чтобы раскрывать истину. А реакционный класс заинтересован в том, чтобы ее скрывать. Но это в науке. Ну, вот, скажем, когда была буржуазия прогрессивная, она выступала против религии с беспощадностью. И все работы соответствующего периода, периода Великой Французской буржуазной революции, являются работами ярко антирелигиозными. А сегодня у нас стоят люди, вроде бы культурные, и держат свечки. Они подсвечники сейчас. Превратились в подсвечников, потому что там ни о какой вере, конечно, действительной речи быть не может. Но вот стоят. Все стоят, и мы стоим. Вы можете уже посмотреть, как делают типовые церкви. И сейчас их наставят по Москве, видимо-невидимо. Поскольку у людей чуть туго с наукой, так они туда религию призвали на помощь себе. Но в целом, если взять культуру,
Если речь идет о накопленном опыте, значит, надо извлекать уроки из действий и этого класса, и того класса, и того, его представителей, его выразителей, и тех, кто с его позиции ушел и перешел на другие позиции. Правильно? То есть как можно вообще к области культуры относиться таким же образом, как к идеологии? Культура включает и ту идеологию, и эту идеологию, все она в себя включает. Это весь опыт человечества накопленный, взятый в целом. Вот вы должны взять в целом, не стоять только на одной позиции, а взять в целом и всю эту картину отразить. Поэтому, так вот, как построены музеи? Что делает музей? Музей имеет какие функции? Это такое учреждение, которое собирает то, что является предметом, характеризующим опыт человечества. Б. Исследует то, что собирает, правда? Памятники культуры. Всякие материальные и духовные памятники культуры. И В. распространяет, пропагандирует. Что она пропагандирует? Культуру пропагандирует. Как есть. А вы же разбираетесь, вам нравится, что вам нравится, вы за что, вы за то, вы не за то. Это уже ваше дело. А что касается самой культуры, то как-то ее подводить только под интересы одного класса нельзя. Вот я могу вам доложить, как человек, который имел дело к идеологии, отношения. Я в 90-91 году был членом Ленинградского обкома КПСС от Выборгского района. И я могу вам сказать, то я довольно неплохо знал ситуацию с тем, кто находится в отделах культуры. В отделах культуры были люди, которые занимались там не культурой, а идеологией. Разлагали, можно сказать, социалистическое общество. А вот сейчас я хочу сказать, что вот в отделах культуры нынешнего буржуазного общества находятся люди, которые собирают то, что есть, то, что было, в том числе в советское время. И надо отдать должное и президенту, он скажет, что мы должны все-таки так изображать историю, чтобы не получилось, что она выскочила вот мы куда-то, неизвестно откуда. Всем понятно, что Россия, она нынешняя появилась из Советского Союза, или кто-то не знает. Что Россия преемница Советского Союза, в том числе по долгам, по финансовым обязательствам. И в смысле того, что кто должен Советскому Союзу, нам должен. Но мы прощаем им всем. Это быстро простил товарищ Кудрин, за что его почему-то считают очень великим финансистом. 6 миллиардов Ираку. Да, ерунда. Пенсионеры перебьются наши. Подумай, 6 миллиардов долларов. Но вы знаете, что не только Ираку прощают. И этим прощают, и чем прощают. А нам? Прощает кто-нибудь? Вы слышали, чтобы нам кто-нибудь простил? Ну, там плохие министры культуры. Для нас плохие, а для них хорошие. И вот мы говорим, во всем мире считают, что у нас был прекрасный министр культуры, товарищ Кудрин. Прекрасный для всего мира.
Финанс.
А для нас-то он прекрасный был? Взял и отвез деньги куда? В Америку под 2%. Ну, неужели хоть 10% нельзя организовать производство, чтобы его прибыль была 10%? Как вы думаете? Нет таких у нас людей? Неужели вы думаете, там эти деньги использованы только на 2%? Значит, там получили нормальную прибыль, 10-15%. Нормальная прибыль в мире считается. 2% заплатили нам, 13% забрали себе. Ну, 10, 8, 8, как минимум. И это хорошо. То есть, поэтому вот рассмотрение вопроса с точки зрения культуры очень интересно и полезно. Вот я сказал, что сама по себе культура не носит классового характера. Например, известно, как Ленин относился к пролетарской культуре, так называемой. После революции появились люди, которые начали рассуждать, что есть некоторая пролетарская культура. Вот Ленин очень скептически к этому относился. Я, говорит, не понимаю, что это такое. Что значит пролетарская культура? Да культура, она развивается вот как дерево. Развивается на прежней основе. И включает и отбирает все, что создано человечеством. В том числе в разных формах и представителями разных классов, из разных мыслей, разных идей. Один человек может быть с коммунистической идеологией, какой-то дрянь,
создал, а другой буржуазной идеологией что-то хорошее создал. Вот Гегель идеалист. Вот мы с вами материалисты, а Гегель создал диалектику, а мы с вами не создали диалектику. И что мы из того, что Гегель идеалист, сделаем вывод, то раз он идеалист, не будем изучать. И не изучают. Кто прочитал «Науку логики»? Гегеля. Действительно, зачем ее читать? Он же идеалист. А тогда можно и Маркса с Энгельсом не читать. А что Маркс и Энгельс читали этого идеалиста? Значит, они не настоящие материалисты. И тем более Ленин. Он вообще читал и тех, и других. У него каша в голове. Но вот при том, что сама по себе культура не является классовой, безусловно, она не может оказаться в стороне от политики. Вы же прекрасно понимаете, что мы с вами разбирали вопрос о политике, идеологии. В этом свете ничто не может устоять. Поэтому культуру используют вовсю для того, чтобы решать какие-то политические задачи. Например, вот, наверное, вы слышали такую фигуру, как Михаил Шатров, автор так называемых ленинских пьес. И вот люди оденут платья красивые, красивые костюмы, пойдут в театр. И там, во-первых, ходит Ленин, не похожий на Ленина. Кто только не играл. Без грима, дескать. Ну, это не важно, похож, не похож. И действительно, это не важно, потому что дело в том, что то, что говорит персонаж, объявленный Лениным в пьесах Шатрова, прямо противоположно ленинизму. Вот так получилось, что я случайно попал на спектакль «Синие кони на красной траве» Шатрова. А перед этим, вот только-только я вот такой толстую книгу прочитал, одну и вторую, вот для журнала «Молодая гвардия» писал рецензию. Одна на сборник «Маркс, Энгельс, Ленин о диктатуре пролетариата», вторая «Ленин, КПСС о борьбе с контрреволюцией». И у меня, так сказать, выдержки из Ленина были просто в голове в этот момент. И вот я обомлел. Говорит прямо противоположное тому, что говорил Ленин, это вот выступает персонаж, который считается Лениным. А при нашем знании, хоть прошлом, хоть нынешнем, если кто-то думает, что в советское время лучше знали Ленина, чем сейчас, я думаю, это ошибка большая. Вот я, будучи на полставки заведующим кафедрой научного коммунизма университета марксизма-ленинизма Ленинградского горкома партии, проверял систему партийной учебы на Красном треугольнике. Тогда была низкая культура, Красный треугольник работал, выпускал продукцию. Сейчас нету Красного треугольника, вы можете пойти туда посмотреть, но здание осталось. Как от Рима остались всякие здания, так и от советской эпохи здания производственные остаются. В некоторых из них склады делаются, там в аренду сдают. Вот спрашиваю человека, который 20 лет обучался в системе партийной учебы. Скажите, пожалуйста, уважаемый товарищ, какую работу Ленина, одну, вы прочитали? Никакой. Никакой. Ни одной. 20 лет. Поэтому, когда люди представляют себе, что вот такие были марксисты, коммунисты, они очень заблуждаются. Очень заблуждаются. Картина такая, как сейчас не читают, так и раньше не. Только считалось, раньше не читали, но считалось, что читают. А сейчас не читают. Считается, что не читают. Хотя те, кто хочет, тот и читает. Никто никому не мешает. Некоторые пишут, вот только что, вот у меня в портфеле есть книжка, которая вышла в хорошем издательстве. «Марксизм. Очерки марксистской политической экономии». Смотрите, как истинно, да? И вот в предисловии авторы утверждают, что сейчас марксизм запрещен. Как же он запрещен? Вот вы печатаете. Вот вы печатаете. Как запрещен? Кто кому запрещал? Ну, не надо самих себя запугивать-то, что он запрещен. Никто не запрещал никакой марксизм. Потом не надо представлять нынешнее буржуазное общество как совсем некультурное. Это неправильно. У нас достаточно культурное общество, в том смысле, что никто марксизм не запрещает. Дескать, думаю, если они в советское время не читали, и сейчас не будут читать. Так, буржуазия культурно считает. Вы же не читаете «Науку логики» Гегеля? Ну, хорошо, а без
Науки логики, как писал Ленин, нельзя понять капитал Маркса. Значит, марксистом вы не будете. Ну, а без капитала Маркса нельзя стать марксистом. Поэтому что нам беспокоиться-то? Вот мы еще будем запрещать. Что, мы дураки? Мы не будем вам ничего запрещать. Я однажды был на конференции в Казахстане, в Алмате. И вот один там товарищ выступает, казахский доцент, и говорит, нам запрещали думать. Говорю, сильно у вас сказано. Как это можно запретить? Вот я могу вам запретить думать? Я запрещаю вам думать о том, что я говорю. Я бы, может быть, да и попытался бы это проверить, но это невозможно. Ну как можно запретить думать? Я говорю так.
Так вы, наверное, вам запрещали печатать. Вы, наверное, писали в стол. Потому что вот вы идете в магазин, покупаете пачку бумаги. У вас есть деньги на бумагу, то есть доцент? Есть. Ручку. И пишете. Раз вас не печатают, вы кладете в стол. Давайте мне, я напечатаю. В этом же году. Есть у вас рукопись? Про некоторые говорят, в стол кладут. Ну, давайте из вашего стола достанем и напечатаем. У вас ничего нет. Поэтому это у вас просто устная лень. Потому что мысль, как рассказывал еще Энгельс, приходит тогда, когда для нее уже, для ее обнародования уже есть материальные условия, или они находятся, по крайней мере, в процессе становления.
То есть надо еще немножко побороться. Ну вот если вы напишете, вы написали книгу, кстати, по истории?
Нет.
А что, вы это, стариком когда будете писать? Я не очень понимаю. Самое время вам сейчас писать книгу. Что за люди? Вот сколько был возраст у нас министров при Сталине в войне? Сколько? Ну как вы думаете, сколько? Не, интересно, вы в России или не в России? У нас история Отечественной войны, это не входит, что ли, в историю? Это не наша страна, что ли? Вот и даете. Это что, мелочи, я спрашиваю? Что, как Брежнев так и сидели? Как Черненко? Как Андропов?
Ну, меня моложе или старше?
Моложе. А вас моложе или старше? Вам сколько сейчас? 25. Ну, а там 35. 33. 33, 35. 33, 35, министр. Не выше министр. Потому что бегать надо, работать. А сейчас собирают, Владимир Владимирович, ну, что вы медленно работаете? Ну, если человек устал уже, 40 лет ему, 45, 50, устал. Хотя у Сталина есть такое понятие «старый большевик». Сколько угодно старый, но не быть большевиком. А вот старый большевик, он вечно в борьбе, в атаке. А у нас вот есть такие, они такие скучные. Почему? Потому что, ну, прямо совсем перекрыли. Ужасно стало работать в правительстве. Счета никакие нет, за границы не открывай. Пока еще недвижимость разрешает за границы, но косо смотрят. Косо смотрит, вот так бы вы пошли в премьеры, а сейчас уже думаете, зачем я пойду в премьеры? Я куплю там 3 острова, 4 дворца на них построю. Если денежки есть, если наворовать. А вы не наворовали, поэтому и не идете туда. А сейчас вообще смысла нет идти. Нет, какая работа нет, смысла нет в работе. Потому что цель какая в буржуазном обществе? Нам объяснили. Есть 2 принципа. Один – приоритет общественных интересов. Мы его осудили. То есть не мы, а вот те, кто создавали буржуазное общество. Приоритет должен быть личных интересов. Не важно, какие у вас интересы, важно, какие у меня. Я вот должен думать не о том, чтобы вы знали, а о том, чтобы мне лекцию прочитать без затруднений. Я правильно понимаю принцип приоритета личных интересов? И не о том, чтобы я у вас проверил знания на экзамене, а о том, чтобы я быстрее от вас отвязался и пошел заниматься своими делами. Я правильно понимаю принцип? Приоритеты личные. Это главный принцип у нас в нашей жизни. У вас на конверте как сейчас пишут? Вам пришлют письмо. Что будет впереди? Россия написана? Нет. Россия будет в конце. А сначала будет написана ваша фамилия. Вас уважают. Но не уважают почтовых работников, потому что они несчастны. Все равно, как вы думаете, они с вашей фамилией считают? Или они считают все-таки с Россией? Потом Санкт-Петербург. Потом, наверное, улицу. Потом дом. Потом квартиру. Потом до вас доходят. Это же цирк, цирк с этими конвертами, что их якобы вот так надо писать. Как будто мы с вами не знаем, у нас нет культуры, и мы не понимаем, что движение идет от общего к частному, правильно?
но не от частности к общему. И вот товарищ Шатров, подлинная его фамилия Маршак, одно за другой стал издавать пьесы. Следующая пьеса была «Так победим». Еще была пьеса, тоже ленинская, «Дальше, дальше, дальше». И в этих пьесах тот персонаж, который изображал Ленина, выступал с троцкистских позиций. Вот мне пришлось на эту тему выступать. С одной стороны, в таком литературном журнале «Наш современник», куда скачут синие кони по поводу пьесы «Синие кони на красной траве». После этого Шатров не получил государственную премию и, так сказать, в следующий раз старался не печатать свою пьесу. Тогда труднее писать рецензию. Но я пришел, записал на магнитофон его пьесу «Так победим» и тоже написал. Короче говоря, вы можете взять журнал «Марксизм и современность», который дается на Украине, там полностью, так сказать, опубликована вот эта работа, связанная с анализом этих пьес Шатрова. Но есть такой исторический факт, что Горбачев вводил на эти пьесы партийный актив Москвы. Люди придут, они же Ленина не читают. Как вы думаете, читали секретари ЦК Ленина? А зачем они? Они же секретари. Вот у меня есть помощник, он будет читать. Это зачем читать? Я же уже важный. А секретари обкомов читали? Вот Белов Юрий Павлович. Слышали такого лидера, идеологического лидера КПРФ? Я с ним встретился и познакомился в Смоленском райкоме, когда он, будучи там секретарем, присутствовал на моей лекции, а я с моими двумя коллегами выступал и рассказывал про диктатуру пролетариата, что это главное в марксизме. И вот тогда товарищ Белов поднял большой шум и требовал моего изгнания из университета в то время. И он по-прежнему противник главного марксизма, но считается идеологом Коммунистической партии Российской Федерации. Он был секретарем обкома. А я был в идеологической комиссии этого обкома, поскольку я был членом обкома. Он нам предложил войти в движение демократических реформ. И я и еще несколько человек возмутились из идеологической комиссии. Сказали, вы что делаете? Да вы еще не понимаете, что это противоположно вообще, так сказать, природе КПСС? Ну, мы, говорит, туда войдем и изнутри будем менять. А вы в фашистскую партию не хотите войти и изнутри ее поменять? Как-то эта идея была отставлена. Но именно Белов сдал Смольный Галине Старовойтовой в 91 году. И пусть не придумывает, что кто-нибудь его пальцем тронул. Кто-нибудь стрелял в коммуниста в 91 году? Скажите, пожалуйста. Вот я свидетельствую, как человек, который это время очень не просто, так сказать, хорошо помнит, а я в это время, так сказать, выступал против этих изменений. И хорошо знаю, что никто нас не трогал. Вот мы, например, заняли 3 помещения в Доме политпросвещения для газеты «Народная правда» и Совета рабочих. Так они и оставались. Мы как сидели в Смольном, газета «Народная правда», главным редактором был товарищ Долгов Виктор Георгиевич, доктор экономических наук, был проректором, первым проректором нашего университета. Ну, так мы и оставались. Пришли другие охранники и говорят, вы куда? А мы говорим, мы на работу. Они говорят, так тут у нас теперь другое. А нам-то, говорю, какое дело? У нас сейчас у вас святое, сейчас и собственно. Мы арендаторы. Мы арендовали на втором этаже 10 комнат в Смольном. И когда нас решили не пускать при Собчаке, мы собрали людей и не пустили в Смольный Собчака. Об этом показано было в 600 секундах. И никто нас пальцем не тронул. Поэтому не надо изображать нынешнюю буржуазную власть как зверскую. Не надо. Очень у нас все культурно было в Ленинграде. В Москве вот я видел, как берут и бьют прям палками. Приходит на вокзал, видит какого-нибудь бомжа, которого обманули и лишили его квартиры, а он вообще человек культурный, образованный, но деваться ему некуда. И раз по голове. А я в Ленинграде этого не видел. Кровавые побоища ветеранов были в Москве, в столице, при Лужкове. И там был еще Музыкантов такой. А в Ленинграде были кровавые побоища? Ничего не было такого. И во время ГГЧП не было такого. Просто тихо, спокойно. Не надо тут себя запугивать. И не надо изображать дело так, что какие-то звери. Вообще у нас все тихо, мирно всегда было в Ленинграде. Вот Великая Октябрьская революция. Ну что, это что? Это там много народу погибло, что ли? Сколько человек погибло при штурме Зимнего дворца? Не знаю, я не видел ни одной фамилии. Вы знаете хоть кто-нибудь? А кто там мог погибнуть? Ну, идет вооруженный народ, матросы балтийские, рабочие вооруженные. Кто защищает? Вот эти вот юнкера, там несколько человек, и женщина за этим, за дровами. Женский батальон. Ну, какой батальон? Ну, кто? Разве стрельба была? Вверх была. Очень культурная была революция, мирная.
Друзья, силы новую эпоху.
Культурно Ленина отпустил Краснова под честное слово офицера. Можно было поверить, сам вот Ленин дворянин был, говорит, ну это дворянин же все-таки тоже, Краснов, да, офицер. Вот вы честное слово даете студентке, что сдадите экзамен на пятерку. Так если вы честное слово дадите, а потом не будете учить, это как понимать? Нехорошо, правда? Это не культурно. Поэтому вы и не даете пока. Может, в конце лекции дадите. Пойдете мимо, скажете, даю. И вот Краснов дал честное слово, что он не будет воевать. Сразу поехал на Дон и стал создавать белую армию. И учинили белогвардейцы гражданскую войну. Хотя, конечно, большевикам было понятно, что расстаться с такими привилегиями, с прибылями, с землями, ну, это люди не могут без... Самой беспощадной борьбы. Культурные люди это понимали. Но, тем не менее, шанс им давали. Вот в Китае, например, культурные были капиталисты. Им объяснили. После того, особенно когда Советский Союз, победив Японию, все передал Мао Цзэдуну и Компартии Китая, все вооружение. Японское трофейное и наше. Ну, чтобы не возить туда-сюда. И быстро победила китайская революция. Социалистическая. А китайским капиталистам предложили такой вариант. Вы садитесь в тот поезд, который на вас едет, и будете пассажиром. И прибыль, пока вы не умрете, будет вам часть прибыли капать. Но если вы не согласны, то поезд на вас наедет. Они сказали, да, конечно, лучше мы будем пассажирами. И ни гражданской войны уже с капиталистами там не было. Там была с Гоминьданом война. В свое время. А потом как-то все это более тихомирно обошлось. А как культурно было в Чехословакии, где стояли наши войска? В 48 году вышли из правительства все буржуазные деятели. Все, дескать, мы уходим, и правительство упадет. А у коммунистов было три поста. Председатель Совета министров, министр обороны и служба безопасности. Коммунисты сказали, а мы не выйдем из правительства. И там еще так культурно было сделано, в Чехословакии, так у нас потом не стало, что там была рабочая милиция. А рабочая милиция означает, что у вас на заводе, если вы рабочий завод, есть шкафчик, в который вы подходите, открываете ключиком, берете оттуда винтовку и идете на демонстрацию. Не с флажками, а с винтовками, зарядными. И вот вышла на улицы рабочая милиция с лозунгами, что вы вышли из правительства, буржуазные, представители буржуазных партий, больше вы туда не зайдете. И состоялась мирная социалистическая революция в Чехословакии. Ну хорошо же, очень даже культурно. Ну, конечно, наши войска стабилизировали там ситуацию. Вот сейчас финны, они им предлагали культурно, мы им даем вам перед войной, когда ситуация была совершенно понятная для всех, кроме некоторых писателей, которые думают, что Сталин не знал, что будет война с Гитлером. Не знал, когда перешли с 7-часового на 8-часовой рабочий день, когда вовсю делали пушки и танки, на поток поставили и самолеты, и решали, так сказать, уже стратегические, геополитические задачи. Предложили финнам, давайте мы вам в Карелии даем больше земли, чем вот здесь. Мы отодвигаем границу от Петрограда, от Ленинграда. От Ленинграда отодвигаем. Ленин вам дал независимость. Ленин. Они никогда не имели финны независимости. Никогда. Единственный, кто им дал независимость, это Ленин. Они получили от социалистического государства российского независимость. Могли бы пойти на уступки. В итоге что? Сейчас они очень вежливые. Очень вежливые. Приезжают. И никаких территориальных вопросов, в отличие от японцев, не ставят. Я тут одного буржуазного деятеля слушал, культурного, поэта Москвы, который говорил, ну что они, японцы опять эту завели песню про острова. Ну вы проиграли в войне. Ну и все, вы проиграли. Неужели тот, кто выигрывает, отдает? Отдает тот, кто проигрывает. Ну как может быть в войне будет отдавать тот, кто выиграл? Вы можете за что угодно Медведева критиковать. Но Медведев сказал, ну вы себя так ведете, что мы вообще с вами больше на эту тему разговаривать не будем. И все, доигрались. Очень культурно. И поставили туда новые установки. И, так сказать, оборудование необходимо. Ну, что такое Япония по сравнению с Россией? Да и вот и Корейская Народно-Демократическая Республика попугала, никого не тронула. Очень культурно. Им ей же нужно как-то существовать, потому что она находится в состоянии войны с 17 государствами. И самое дешевое – это иметь ядерное оружие и ракеты. Более ничего дешевого нет. Кто ее защитит? Защитил? Ирак защитился? Нет? Ливия защитилась? Нет? Сирии что творят? Это и после этого хотят, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика, так знаете, здрасте, отказался от ядерного оружия и от ракет баллистических. Она может сказать, а вы тоже откажитесь. Вы откажитесь, Соединенные Штаты Америки, мы откажемся. Вы же ведете с нами войну. Вы откажите, и мы откажемся. Нет, говорит, мы останемся с оружием, а вы вот давайте откажитесь. А кто хочет быть на месте Муаммара Каддафи? Никто не хочет. Зачем это нужно? Культурные люди, это не могут с этим согласиться. Это же опыт человечества. Опыт человечества говорит о том, что уступать агрессору нельзя. И верить на слово нельзя. Дескать, давайте, вы уберите свое оружие, а потом мы с вами обнимемся и поцелуемся. То есть, может использоваться культура для решения политических задач вовсю. Вот представитель физической культуры Плющенко, его зачем вставили в список партии «Единая Россия»? Для развития конькобежного фигурного катания? Или для решения задачи получения голосов партии «Единая Россия»? Для этого? А Валуев зачем в Думе сидит? Он боксер. Там с кем надо драться? Он и в Думе сидит, он и МТС рекламирует. Надо такое время, надо везде сидеть, пока есть возможность. Правильно? А другие артисты, зачем их вставляют? Ну, затем, чтобы... Ведь не только артистов, и некоторых губернаторов используют как паровозов, такое понятие из политики, да, паровозы. То есть они вроде как притягивают голоса, а потом соскакивают и остаются губернаторами. Например, Матвиенко, она в Ленинграде ведь тоже присутствовала в выборном списке. А потом сказала, нет, извините, я вот буду председателем Совета Федерации, останусь. Потому что она должна выбрать потом, если ее избрали, да? Ну, раз она осталась председателем Совета Федерации, то тогда следующий за ней. Вот вы, тогда вы будете в этом списке депутатов. А она не будет. Для этого существуют выборы по спискам. То есть, конечно, мы с вами говорили, что вне политики ну, невозможно остаться. Невозможно. Особенно политика, если в области культуры. Вот не дадим вам денег на музыку и не будете играть. Рояль не купим и все. В чем проблема? Или рояль будет стоять, а вы не сможете на нем играть, потому что в программу вас не вставили. Или, допустим, есть вот Дом музыки на Красных холмах в Москве. Кто им заправляет? Спиваков. А более высокий по уровню музыкант Михаил Плетнев, который признан во всем мире как величайший музыкант нашей эпохи, гениальный, который является пианистом, дирижером, композитором. На Гарибальде есть старый кинотеатр. Старый кинотеатр, переделанный в зальчик, в котором можно репетировать, поскольку это оркестр самый лучший в мире, Российский национальный оркестр. Ну, они перебьются. А Спиваков, который дирижировал маленьким оркестриком, и который, по сравнению с Плетневым, уже оркестр играет, он машет вдогонку там, как дирижер. Он, видите ли, заправляет Домом музыки. Ну, это частая история в области культуры. Вот не выделят деньги, вы на что там у вас будет? Вот и не будете это изучать. То есть изучайте, пожалуйста, за свой счет. Собирайте, если обвалится у вас музей, ну, значит, так. Вон Рим обвалился весь, и ваш музей обвалится. Подумаешь, какое дело. Это для историков. Это привычное дело.
Ну, вон этот водопровод, который они построили, тоже обвалился уже. То есть, безусловно, политика во все, так сказать, проникает, все определяет, и, конечно, развитие культуры зависит. Ну и при этом, при всем, надо сказать, что все-таки, хотя и слабо финансируется культура, и наука слабо, и образование, но все-таки они существуют у нас в России. Сказать, что уж совсем они забросили, совсем не культура, нельзя.
Ну а уровень культуры, например, министра образования такой, что диву даешься. Какой у него уровень культуры? Говорит, если надо закрыть Академию наук. А не легче закрыть такого министра? Жорес Алферов сразу ушел из совета при Министерстве образования, по образованию, где он был председателем. Сразу сказал, что я с таким человеком вообще дело иметь не буду. Это Нобелевский лауреат Жорес Алферов, звезда мировой величины. А это ничтожество Ливанов, которое вылезает с такими идеями. Твое дело заниматься образованием, а ты что делаешь? Он занимается, как науку закрыть. Но у него пост министерства, министра образования и науки, сокращенно Минобразин. То есть вот этот подход с точки зрения культуры, с точки зрения того извлечения уроков, ну вот министрам обороны уроки надо извлечь, еще не извлечены ведь. Надо извлекать. С министром образования надо извлекать уроки. Ну, про министра труда и социального развития и здравоохранения прямо говорит Медведев, что это расстрельная должность. Ну, расстреляйте туда, если расстрельная. Как же она расстрельная, если не расстреливают? Вы же расстрелы убрали, поэтому кругом взятки. В Китае вот борется с взяточником очень просто. Поймали взяточника, что с ним делать? Расстреливают. В Соединенных Штатах на нее равняются очень многие. Там что, есть смертная казнь? Есть. Это серьезные преступления. В разных штатах по-разному. В одних электрический стул, а в других три укола. Да больших стран, но не в таких, как Швейцария, там, где касса. В кассе, конечно, никаких проблем нет. Там все стоят за деньгами. Тишина.
Теперь подход к вопросу, к освоению этой самой культуры. Какой должен быть? Вот мы с вами, освоив вот то, о чем сейчас шла речь, о необходимости культурного развития, необходимости усвоения опыта человечества. Как мы к этому подойдем? Как мы эту проблему будем решать? Некоторые думают так. Надо пойти прочитать все, что есть в библиотеке. Тем более библиотека рядом, вот Академия наук, самая крупная. Пойти туда и читать.
Ну и вы понимаете, что нашей жизни не хватит на то, чтобы прочитать то, что есть в этой библиотеке. Поэтому получается, что мы какую-то часть прочитаем, кусок. Как это, вот как пойти и что делать в этой ситуации? Часть почитаем. То есть, если сейчас мы всего не знаем, не прочитали, то и потом, сколько бы мы ни читали, будет 80 лет, все не прочитали, так, все читали, читали, и все не прочитали. Если будешь все читать и будешь все учиться, будешь ученый. Если учили, учили, и ничего не получилось, и не учим остался, может такое быть? Запросто. Умный человек – это тот, кто много прочитал? Многознание уму не научай. То есть читал, это просто начитанный человек, начитанный, эрудированный. Вот он и это знает, и это слышал, и то он знает. Назовите ему кого, он всех слышал. По содержанию не может раскрыть ничего из того, что он слышал глубоко. Вот Шопенгауэр, такой философ, рассказывал, что есть люди, которые путешествуют по разным странам. Это же полезно, правда? И там был, и в Лувре был, и в Эрмитаже, ну, меньше, чем в Лувре был, и в Русском музее был, и там был в разных странах. По всем странам, если проехать, то что? Это значит по поверхности всех стран походить. А в глубину не собираетесь проникнуть? Вот, скажем, если вы хотите изучить Индию, ну, конечно, неплохо съездить в Индию, но не мешало бы поизучать индийскую культуру, правда? А для этого надо погрузиться в соответствующие источники. И изучать и с материальной стороны, и с духовной. Правда? Если мы хотим это понять. Но поскольку все мы прочитать не сможем, то у нас ситуация выбора. Что делать? Ну, во-первых, умный человек – это тот человек, который настолько способен и настолько начитан, что может самостоятельно приходить к правильным выводам. Поэтому если он не научен думать, то он как раз вот в области культуры хромает, с культурной стороны. То есть человек должен, прежде всего, научиться думать. Я не могу забыть тот эпизод, который вот на меня очень сильно повлиял, и могу только вам передать. Встречает меня астроном, профессор Никитин. Когда я учился на матмехе, был студентом. Ты, говорит, Миша, плохо выглядишь. Наверное, много читаешь. Я говорю, что это плохо? Ну, конечно, говорит, ты разучишься думать. Оказывается, вот много будете читать, разучитесь думать. Когда думать-то? Надо же читать. Читать, ты же не прочтешь, же все равно. Читать, скорее читать, читать. А думать когда? Некогда думать, читать надо. Есть даже такой анекдот про обезьяну и экономиста. Банановые растения, это не дерево, как известно, трава. Подводят обезьяну. Обезьяна видит, там банан хватает, значит, за ствол, начинает трясти. Ей говорят, думай, и показывают глазами на палку в углу. Обезьяна берет палку, сбивает банан, чистит и ест. Подводит экономиста. Но он как увидел, ему говорят, думай, и также показывают глазами на палку. Он говорит, когда думать? Трясти надо.
Какой вывод мы должны извлечь? Урок изо всей истории культуры. Урок такой, что если у вас есть время, сколько бы его ни было, много или мало, ну хоть половину-то его оставьте на то, чтобы обдумывать то, что вы прочитали. И чтобы думать. Вот некоторых и я бы, наверное, посоветовал, если вот так это не делать, то, по крайней мере, самим представить, что вот вы попали в одиночную камеру, нету там ничего, ни компьютеров, ни книжек, ни бумаги. Ну, вы подумать можете, голова? А голова есть.
Вот вам можно запретить думать, бросили вас в темницу? А вам не дают возможность думать, вам дают возможность читать. Я не знаю, может меня обвинят, что я вообще чуть ли не против чтения выступаю. Я не против чтения. Я против того, чтобы только все читать и не обдумывать. Вас научили читать, так вы и так и будете, что ли, читать? Так вы научили. Вот если вы будете читать, будете вы кандидатом наук? Нет. Потому что вы должны придумать диссертацию свою. А доктором будете наук? Нет? Не будете. А вы будете читать и читать. И что вы прочтете? Библиографом будете. Это очень полезная профессия. Я к вам приду и спрошу, а где найти вот такую книгу по такой вот теме? И вы мне скажете. Я сказал, большое спасибо. Очень приятно. Вот сейчас заглядывал студент исторического факультета, у меня учился. Он себе дипломную работу взял, связанную вот с этой библиографией. Я даже расстроился, такой способный. А кончится дело только тем, чтобы он будет решать, где что найти. Вот люди, которые кроссворды решают, это ученые? Судоки разгадывают. Ученые? У вас 15 минут, значит, что нужно сделать? 7,5 минут читать, а 7,5 минут думать. Это очень трудно. Не знаю, хватит у вас силы воли вот не читать, но не перестать. Вот не читать у вас хватит силы воли, а вот не читать и подумать столько, сколько вы читали, я вот сомневаюсь. Вот хватит вам силы воли? Можете вы поклясться, что вы вот будете столько времени думать, сколько вы читали? Можете поклясться? По поводу некоторых произведений. Почему по поводу некоторых? Я, например, некоторые плохие произведения, я их пролистываю. Зачем их читать-то? Вы если будете плохие произведения читать, что у вас с вами будет? Плохие есть книжки? А как узнать, какие плохие, какие хорошие? Вот тут это опять вопрос культуры. Значит, есть книжки плохие, хорошие и гениальные. Вот скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, хватит ли вашей жизни для того, чтобы прочитать гениальную литературу? Нет. Зачем тогда вы читаете хорошую? Зачем? Зачем? Ответьте мне на этот вопрос. Отвечаю, чтобы не читать гениальных. Я правильно понимаю? Вот я у вас лектор, но вы же понимаете, что учителей надо выбирать не только из тех, кто живой, а из предыдущих поколений тоже. Например, Цицерон известен вам как оратор? А вот некая Сидорова написала книгу по ораторскому искусству. Что читать? Три трактата об ораторском искусстве Цицерона или Сидорову? Сидорова свежая сейчас книга. Свежая, как будто салат это вы покупаете. Капустный. Только что свежая. А та не свежая. Но та, между прочим, книга была написана тогда, когда еще право было неразвитое. И от выступления человека, от того, как он выступает, как он говорит, зависело, как будет решено дело, кто будет жить, кто не будет жить, кто будет умирать, кого казнят, как изменится государство, куда пойдут, куда направят войска. Дельфийский оракул кто был? Кто? Мужчина или женщина?
Женщина.
Чего? Женщина была, не надо тут. Видишь, он, товарищ. Женщина была дельфийским оратором. И вы, вот я сейчас вот вам лекцию прочитаю, на экзамене будете интерпретировать. А я буду дальше решать, какую оценку вам поставить. Так же с дельфийским оратором. Между прочим, вот если она что-то решила и сказала, все, уже нельзя было. Поэтому, когда нужно было наступать, она сказала, наступать нельзя. Сделали щиты деревянные и пошли с ними, как бы мы обороняемся. И так появились щиты. Вот такой интересный момент. А до этого не додумали вы, мужики. То есть гениальные книги читать. А тот, кто просто хорошие книги читает, или, не дай бог, плохие, это все равно, что вот я уже на эту тему говорил. Вот под луной можно загорать? Можно, потому что свет-то солнечный идет. И к 50-60 годам такой какой-то загарчик будет небольшой. Но надо брать какие-то теплые вещи, когда будете загорать. Нагреватель. Есть сейчас простыни подогреваемые. Аккумулятор поставить, там генератор. И загорать. И то же самое делают люди, которые читают негениальные книги. Вот
казалось бы, вроде картина совершенно ясная. Что тут не хватает? Вот я считаю, что культуры не хватает. Казалось бы, известно, что, так сказать, нельзя там понять современный мир без диалектики. Известно. Известно, как, какая книга главная диалектическая. Известно, наука логики. Известно. Кто написал? Гегель. Известно? Известно. Кто читал Гегеля? Поднимите руку. Кто виноват? Я виноват? Я не виноват. Я вам рекомендую. У меня была такая беседа с моим коллегой. Мы вместе в аспирантуре были. Встречаемся, я говорю, так, а ты прочитал на околоке? Не, так некогда же, некогда ему. Докторскую готовить. Я говорю, а сколько у тебя работ опубликованных? У меня, говорит, 15, а у меня 60.
Ну как вы думаете, если человек вот с умным человеком общается вот с Гегелем, он от этого глупеет, что ли? Ну, ты со мной общаетесь. Я надеюсь, что хоть что-нибудь вы возьмете. А если вы с Гегелем будете общаться, неужели вы не получите больше? Маркс, опять же. Ну, вам книга может не понравиться, но и не читайте ее тогда. Или почитали, и вот Ленин взял же закон Божий на пятерку. Он же не стал религиозным деятелем. Вообще-то он юристом стал, да? Помощник присяжного поверенного он был по специальности. Но не так, как Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич у нас кандидат юридических наук, а Ленин-то нет. Кого читать? Вот я раньше удивлялся, почему ли отвечает на все вопросы некоторые лектора? Ну, поскольку я вот лекции должен был читать, в том числе публичные. Ну, потому что они прочитали обобщающие произведения, в которых есть все фундаментальное, то, что обобщено. Потому что всю политэкономию вы будете изучать 100 лет. А «Капитал» можно прочитать очень быстро, сравнительно быстро. Всю философию вы будете изучать, никогда и не изучите. И не дойдете до Канта. Застрянете где-нибудь на Спинозе. Там, где идеализм и материализм в одно слились. Природа, она и есть Бог. И на этом все, и точка. А Энгельс говорил, что надо идти. Современные люди должны идти по-другому, а брать обобщающие произведения. И от них, если идти в историю вглубь, тогда понятно, что там намечалось, во что это потом превратилось. Правильно? Понятно. Потому что анатомия человека, говорил Энгельс, она есть ключ к анатомии обезьяны. А так вы не поймете, что там начинается у обезьяны. А вот теперь вы можете понять. Вот вы видите, какой мозг у человека, какой был у обезьяны. Какая рука у человека, какая рука у обезьяны. То есть не надо повторять просто историю вот так же идти. Если мы будем идти, так мы не дойдем и до третьей пути. А если мы взяли такую работу, которая обобщает все предшествующее исследование, всю экономическую науку до Маркса, которая была, Маркс обобщил. И отдельные произведения, такие тома, составляют некоторые выдержки небольшие и соответствующие категории в его «Капитале». Вся предшествующая философия, науки логики, ну, самый короткий путь. Вот Энгельс писал, что наука логики – это компендий диалектики, компендий. Компендий – это кратчайший путь, прямая дорога. Культурные люди должны идти прямой дорогой, кратчайшим путем или блуждать по болотам. Вот как вы думаете, Суворов у нас великий полководец, он великий полководец, он не математик, он когда-нибудь призывал, что кратчайшее расстояние между двумя пунктами есть прямая. Говорил такое? Нет. А знаете, что он говорил? Кратчайшее расстояние между двумя пунктами есть дорога. И так оно и есть. Мы вспоминали это, будучи еще школьниками, вспоминали это изречение, когда участвовали в соревнованиях по закрытому маршруту. Команда 4 человека, вот я был капитан команды, и надо за 2 часа найти как можно больше пунктов, а каждый пункт дает очки. И вот мы 2 часа бегали только по дорогам. Если ты пойдешь по азимуту, там будет колючая проволока, то потом непроходимый лес и все. А так раз, и мы первое место получили. Ну, точно, как вот советовал Суворов. Короче говоря, надо опираться, если мы хотим быть великими, то надо опираться на пигмеев или на великих людей. Ну, тот, кто опирается на высоких, он выше, наверное, стоит, выше, дальше видит, да? Вы на кого собираетесь опираться? На пигмеев или на великанов? Мысли. На великанов. Вот. Вот видите, уже есть люди, которые вот собираются опираться на великанов, а другие как хотите. Тут уж, как говорится, навязывать мы не можем. Исключительно дело хозяйское. Можем только агитировать. Но спрашивать будем на экзамене. Вот, собственно, то, что я хотел вам изложить по вопросу о культуре, что является очень важным и актуальным не только с точки зрения философской, но и с точки зрения наших практических дел. С учетом даже написания дипломной работы, которая не за горами, между прочим. Спасибо за внимание.